Глава третья. Портал. Я встретил рассвет на набережной. В это время здесь не было ни туристов, ни торговцев, только пара дворников в оранжевых жилетах, да и те скоро ушли. Я стояла и смотрела на Москву. Передо мной лежал огромный город. Или мир? Всякий раз, когда я сжимала в кулаке свой амулет, этот мир перерождался перед моими глазами. И требовалось все мое мужество, чтобы смотреть и заново видеть. Небо казалось светлее и выше. Земля переливалась опаловым мягким свечением. Внизу в кустах на мгновение показались желтые дикие глаза и пропали. И я так и не поняла, померещилось мне или нет. Кружились огненные полотнища над рекой, похожие не то на бабочек, не то на протуберанцы. С мостов опускались сталактиты ледяные, а может, известковые. Поднимались на горизонте столбы света, что-то шевелилось под темной водой. Я ждала, что вот-вот пролетит дракон. Но дракона не было. Был мир, не похожий на все, что я знала раньше. Живой, прекрасный, жуткий. Я была как птенец, который прожил в гнезде всю юность и впервые выглянул наружу. Или как монах, добравшийся до края земли и высунувший голову за прозрачный небесный купол. Постепенно наступало утро, оживлялась улица за моей спиной. А я стояла и смотрела. «Красиво, правда?» — спросил знакомый голос. Я чуть не выронила амулет, к счастью, цепочка была крепко намотана на ладонь. Инструктор ухмылялся. У тротуара стояла знакомая мне машина с буквой «У». Как раз под знаком «Остановка запрещена». «Хочешь выбросить эту штуку?» — он смотрел на амулет. Такая мысль мне тоже приходила. «Дело не в нем, а в тебе», — сказал он серьезно. «Ты посвященная, а это твой предмет силы. Кольцо всевластия, волосы Самсона, иголка Кощея. Сама знаешь лучше меня». «И если я его выкину?» «Лучше не выкидывай. Пригодится. Я серьезно». Он больше не улыбался. Проехала милицейская машина, не пожелав даже чихнуть на вопиющее правонарушение ученической лады. «Вы кто такой?» — спросил я очень тихо. «Посмотри», — посоветовал он все так же без улыбки. Я сжала амулет в кулаке. Он стоял передо мной белый, будто вмороженный в лед, не похожий на человека. «Вы что, тоже тень?»
«Обижаешь». Он в самом деле, кажется, немного обиделся.
Я не знала, о чем еще с ним говорить. Я его боялась. И одновременно понимала, что надо сейчас расспрашивать много, жадно, чтобы потом не жалеть всю жизнь. «Авария была на самом деле?» — там, на мосту». Он посмотрел насмешливо. «Ты знаешь, что такое инициация в традиционной культуре? Обряд взросления, связанный со смертью и возрождением», — ответил я, не задумываясь. «Вот ты и возродилась. Поздравляю». Я закусила губу. «А ведь верно. Во всех традициях начало новой жизни, обретение нового статуса именно так и происходит. Претендента как бы убивают понарошку, а затем он рождается заново. Это какая-то секта?» Он помотал головой. Пошел к своей машине, распахнул пассажирскую дверцу. «Садись, мол». Я не двинулась с места. «Садись», — сказал он примиряюще. «Не бойся. На этот раз я за рулем». Он отвез меня на задворки университета, где я за 2 года ни разу не была. Припарковал машину, снял с пожарного щита железный багор и поддел крышку канализационного люка. Открылся колодец, снизу ощутимо пахнуло сыростью и гнилью. «Не пойду», — сказала я. Он посмотрел укоризненно. «Ты мне не веришь?» Я вдруг поняла. «Верю. Вот этому странному существу, которое вполне возможно не человек вовсе, который сперва орал на меня, как фельдфебель, потом загнал под грузовик, чуть не убил. Я верю, что он не хочет мне зла и не допустит, чтобы меня кто-то обидел». «Там грязно и темно», — сказала я уже не так твердо. «У тебя вроде фонарик есть». Он смотрел на меня совершенно уверенный, что я полезу в коллектор. И я полезла, хоть и молча себя проклиная, авантюристка. Внизу было вовсе не так грязно, как я боялась. Вслед за инструктором я пробралась по довольно широкой трубе и оказалась перед дверью с кодовым замком. Дверь была по виду очень старая, массивная, годов эдак из 50-х прошлого века или 40-х, а сейфовый замок относительно новый. Замок сработал, дверь лязгнула. Инструктор вошел первый, за дверью была железная лестница с ржавыми ступеньками. Мой фонарик выхватывал из темноты черные бетонные стены, покрытые грязью и плесенью. 3 очень крутых этажа вниз. Запах ржавчины, влаги, гнилой органики, земли. «Куда мы идем?» «Уже скоро». Он спрыгнул на бетонное перекрытие и подал мне руку. Луч фонаря уткнулся в дверцы лифта. Инструктор нажал на единственную кнопку. Лифт заскрежетал и открылся. Был он просторный, изнутри обшитый красным деревом, очень дорогим и очень старым. «Мне страшно», — сказала я. «Но тебе же интересно, правда? Когда человек исследует новое, ему всегда страшно». Я вошла в лифт вслед за ним. Кнопок было всего 2. Вверх и низ. Двери закрылись. Лифт пошел вниз, покачиваясь, скрежеща, завывая, кажется, вот-вот грозя оборваться. «Мы не упадем?» «До сих пор не падали?» Лифт ехал страшно долго и, наконец, остановился. Мы вышли в огромный бункер с бетонными стенами. Здесь уже не было темно, горели тусклые аварийные лампочки в железной оплетке. На полу стояла давняя зеленая лужа. Воздух был очень влажным и неожиданно холодным. «Одевайся!» Инструктор открыл дверь огромного шкафа. Я ожидал увидеть там что угодно, хоть костюм супергероя, но там были стеганые ватники, валенки-ушанки, настоящие, судя по запаху. «Я лучше так останусь».
«К стенке примерзнешь», — сказал он веско.
«Оденься или никуда не пойдем». Это была странная угроза. Но я уже так втянулась в происходящее, что даже не стала спорить. Надела ватник, более-менее подходящий по размеру, сунула ноги в валенки, которые доходили мне до колен, нахлобучила шапку. И сразу стало как-то уютнее.
«Пошли».
Он зашагал по коридору, тускло освещенному редкими лампочками. Я шла за ним, сжимая фонарь. Через минуту рука заледенела, и я ниже натянула рукав. На стенах блестел иней. Изо рта вырывался пар. Я догнала инструктора. «Почему здесь так холодно?»
«Нобелевская премия за 1910 год», — отозвался он, не оборачиваясь. «Некто Ван дер Вальс открыл уравнение состояния газов. Спасибо ему, люди получили жидкий водород и жидкий гелий и научились строить холодильные установки».
Луч моего фонарика воткнулся в светлое полотнище на стене. Я присмотрелась. Это был инженерный чертеж главного здания МГУ, а под ним многоэтажное подземелье с линией подземки. «А это что?»
«Не тормози», — он шел, не останавливаясь. «Времени нет».
Я снова догнала его, боясь отстать, боясь остаться в одиночестве, в этом холоде, в этой темноте. Мои валенки шелестели по заиндевелому бетону, звуки странно отдавались от стены к стене, с потолка свисали сталактиты, блестели кристаллы льда, как драгоценные камни. В пещере горного короля. Вот что это напоминало. Заколдованная пещера, которую охраняют духи или привидения, а если повезет, то и дракон. И мы идем туда, где хранятся его сокровища. Я замедлила шаг. Стены были оклеены обоями, старыми газетами, очень старыми. «Правда». За 1948 год.
«Сейчас пустынные Ленинские горы», — пробормотал инструктор нараспев,
«но флаги стройки вьются на ветру. Здесь корпуса взойдут до неба скоро, сюда придут студенты поутру». «Мы что, под главным зданием?» «До меня только теперь дошло». Он ухмыльнулся.
«Все, что ты хотела узнать о темном мире, но боялась спросить. В 1948 году мы начали рыть котлован. Знаешь эту легенду насчет заморозки?»
«Я знала. Каких только легенд не рассказывали про главное здание. Якобы грунты под котлованом были слабые. Поэтому их залили жидким азотом и поставили тайные криогенные генераторы». Зубы мои начали отбивать дробь. Не то от холода, проникающего под ватник, не то еще от чего-то. «Вы сказали... мы...»
Он посмотрел серьезно и даже немного грустно. Нормальные были грунты. Они работали днем и ночью. Спешили. Ковш-экскаватор натолкнулся на преграду, машина дернулась и встала. Экскаваторщик дядя Толя выбрался из кабины, да так и замер, глядя вниз. Первым к нему подбежал Серго, молодой геодезист, и тоже встал, как оглушенный. Инструктор оказался на месте происшествия через несколько секунд. «Почему не на рабочем месте?» Глянул и закричал в рупор, вызывая Ивана Ивановича, который считался самым толковым инженером на участке. Иван Иванович успел подбежать. Тут-то их и накрыло. На фотографии почти 70-летней давности трудно было различить лица. Котлован, экскаватор, прожектора. Мы не знали, до чего тут докопаемся, понимаешь? Мы не поняли, что произошло поначалу. Честно говоря, нечеловеческое это дело, да только так получилось. У него зазвонил телефон. «Идем», — буркнул он в трубку обыкновенно ворчливым голосом. «Пришли уже, минуту подождите». Огромный зал. Странно огромный, учитывая, сколько земли, камней, перекрытий, сколько труб и жил в оплетке у нас над головами. Везде иней. Страшный холод, похоже на разоренный космический ангар на другой планете. Железные стеллажи, стойки, огромные баллоны со сжиженным газом. И напротив этого нагромождения голая белая стена, покрытая кристаллами льда. Меня передернуло, когда я увидела, что девчонка сидит на заледеневшем полу под стеной, как была в джинсах и коротком топике, понурая, злая, а чуть в стороне стояли мои знакомые, блондинка и Гриша. Оба были в валенках, в ватниках и шапках, да еще и перетянутые шарфами, в рукавицах видно, что люди опытные. «Нам уже можно работать или еще чуток подождать?» — спросила блондинка в пространство. «Работайте», — разрешил инструктор. «Покурить дайте», — вдруг хрипло сказала девица. Блондинка фыркнула. «Пошла отсюда». «Ну пусть покурит напоследок», — неожиданно вступился Гриша. «Жалко, что ли?» Он бросил свою пачку вместе с зажигалкой. Девица поймала, тут же закурила привычным движением, жадно, торопливо. Потом сдержала себя, стала курить нарочито медленно, выпуская дым вверх. Я секунду поколебалась и сжала свой амулет в кулаке. Оно... Это по-прежнему было черным существом, без лица, подвижным, текучим, отвратительным. Но не потому у меня перехватило дух. На месте стены у существа за спиной был провал, огромное пустое пространство. «Дыра! Куда? В преисподнюю?» «Стой!» — сказал инструктор и взял меня за локоть.
Я выпустила амулет и только тогда поняла, что иду к стене или к дыре, или туда, будто меня тянут на веревочке. «Осторожно», — серьезно сказал инструктор. «Оно тянет с непривычки. Отойди». Девица бросила на пол дареную пачку. «Сволочи вы! Гады! Эти... сатрапы!» «Вот так! Угощай их сигареткой!» — сквозь зубы процедила блондинка. «Они потом добром отплатят!» Она широко расставила ноги в больших валенках, сплела пальцы, будто разминаясь перед фортепианными экзерсисами. «Вали отсюда! Тень! Знай свое место!» Девица зарычала и стала отползать к стене, не сводя с блондинки злобного взгляда, а потом вдруг глянула на меня. «Ты с ними, да? Ну ничего, ты пожалеешь. Скоро нас будет много. Мы к вам войдем, вломимся. Тут все будет наше». «Пошла вон!» — рявкнула блондинка. Я успела сжать амулет в кулаке и увидела, как из сплетенных ладоней блондинки вырывается белый столб. Свет ударил в черное существо, как огромный кий по бильярдному шару, и вколотил в гигантскую потустороннюю лузу. Смутные вихри, серые кисельные водовороты подхватили тени, черная фигура моментально исчезла из виду. Осталось потревоженное чужое пространство, но и оно успокоилось, как поверхность пруда после брошенного камня. Я обнаружила, что сижу на ледяном полу и борюсь с тошнотой. Блондинка, мягко ступая валенками, подошла и встала рядом. «Муторно?» «Это с непривычки. Смотри, подруга, вот портал в темный мир, и оттуда к нам лезут тени. Убить тень нельзя. Можно только выгнать обратно. Туда». Я оглянулась на инструктора, он в этой компании был мой самый близкий знакомец. Поддержка и защита в случае чего. Инструктор кивнул, подтверждая слова блондинки. Я только сейчас заметила, что он без ватника, в легком костюме, в открытых туфлях, и ему не холодно. «Не парься», — снова заговорила блондинка. «Я знаю, как это выглядит свежим взглядом. Но жизнь есть жизнь, и жизнь иногда включает в себя фигню вроде порталов подземелья. Надо просто принять как данность и не грузить себе мозги. Покурить хочешь?» «Не курю», — я прокашлялась. «А что она говорила? Нас скоро здесь будет много?»
«А это она просто языком трепала», — сказал Гриша. «Они все хотят что-то ляпнуть напоследок, чтобы не так обидно было».
В руках у него был смартфон, и все это время, не отрываясь, он играл в какую-то игрушку, вроде баланса. В сочетании с ушанкой и ватником выглядело забавно.
«Открыть портал с той стороны они не могут». Гриша проиграл и спрятал телефон. «Так что не переживай».
Он протянул мне руку и помог подняться, я покачнулась. «А как они вообще сюда попадают? Проходят?»
«Вроде как кран протекает».
Видно было, что он не издевается, а наоборот старается говорить как можно понятнее.
«Вентиль закрыт, но отдельные капли просачиваются. Такой принцип. Меня зовут Гриша. А ты Дарья?»
«Будем знакомы». Я растерянно кивнула. «А старпёры, которые поставлены хранить, нифига не охраняют», — добавила блондинка.
«Лиза», — рявкнул инструктор откуда-то из-за стеллажей, — «я всё слышу».
Она картинно закатила глаза.
«Но справедливости ради, портал-то они держат», — примиряюще заметил Гриша.
«Ты их видела?» Вокруг деревянного стола на старых табуретах сидели трое. Один в рабочих штанах и выцветшей серой майке, другой в галифе и потертой гимнастерке. Третий в инженерской блузе по моде сороковых. На их лицах и волосах блестел иней. На рассохшейся столешнице лежали костяшки домино. Здесь шла игра неторопливая, вдумчивая, без начала и без победителей. «Слева дядя Толя», — негромко представляла Лиза. «Он тот самый экскаваторщик. В центре Серго, геодезист. Справа Иван Иванович, инженер. Они почти 70 лет тут сидят. Играют». Трое смотрели на меня, как если бы где-нибудь во дворе на рабочей окраине, я подошла бы к ним спросить, не пробегал ли здесь рыжий котенок. В их взглядах был интерес. В общем, доброжелательный, но слабый, как далекий тусклый огонек.
«Они хранители», — сказал Гриша. «В момент, когда случился катаклизм, открылся портал, они оказались рядом, ну, их накрыло. Они переродились из людей, стали частью системы, сохраняющей мировую стабильность. Они не живые, не мертвые, у них двойственная природа. Вот ты помнишь, наверное, что природа света — это излучение и волна. Гриша!» — сказал инструктор. — «Девушке хватит на сегодня. Дайте ей возможность отдохнуть и прийти в себя. Ясно?»
Я была им очень благодарна. Лиза взяла меня за локоть и куда-то потащила. Я не успела оглянуться, как снова оказалась в клетушке с лифтом, шкафами и лужей на грязном полу. Лиза чуть ли не насильно сняла с меня ватник и вытряхнула из валенок.
«Значит, ты их видишь?» — спросила суховато и буднично.
«Кого?»
«Теней?»
«А, да. А что ты еще умеешь делать?»
«Вареники с вишней».
«Круто!» — Лиза прищурилась. «А я только яичницу». Гриша вызвал лифт.
«Гриш!» — сказала Лиза неожиданно детским, немного капризным голосом. — «Сделай жене приятное. Открой рамочку».
— «Ты мне что обещала?» — с готовностью отозвался Гриша.
— «Это не лень?»
— она подняла туфлю и показала сломанный каблук.
— «У меня... вот... а я говорил, на операцию надевай только кроссовки. А я привыкла на каблуках.
А ты борись с дурными привычками».
Они припирались в полголоса, и было ясно, что оба просто развлекаются. Наконец Гриша вытащил из рюкзачка баллон с краской и, продолжая ворчать, стал рисовать граффити на бетонной стене бункера. «Рамочку туда, рамочку сюда, эдак пупок развяжется».
«Как он это делает?» — шепотом спросила я у Лизы.
«А как ты видишь то, что видишь?»
Я пожала плечами.
«Вот и он так же», — кивнула Лиза.
«Инстинкт».
В этот момент бетон разошелся, и в стене открылась дыра. Лиза приятельски протянула мне руку.
«Туда не полезу», — я попятилась.
«Останешься здесь?» Вокруг были темнота, подземелья, ржавые коммуникации, холод, сырость, вонь. Я зажмурилась и пролезла в дыру в бетонной стене. Позади остался запах воды и гнили, мне в лицо дохнуло теплом, корицей и кофе, лизиными терпкими духами. Потом я налетела на велосипед, стоящий в углу, и открыла глаза. —